Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица». В студии Марина Селенкова. И сегодня в нашей программе мы расскажем о таких событиях. Он был разбойником, но покаялся и стал святым. 10 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Моисея Мурина. В Киеве началась реставрация храма 12 века «Спас на Берестове». Какова история этой уникальной церкви? Одесский православный медико-просветительский центр «Жизнь». 12 лет он поддерживает женщин в сложных жизненных ситуациях и помогает их малышам появиться на свет. Три поколения его предков были священниками. Подробности истории семьи писателя Ивана Нечулевицкого и его книгах. «Живи» – эту короткометражку в сети посмотрело уже более 500 000 человек. Что говорят зрители? Могут ли убийцы, блудники и отступники становиться святыми? Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Благодаря покаянию многие грешники притворились в святых, многие беззаконники – в праведников. Искреннее покаяние способно спасти человека из любой бездны. Нужно только проявить терпение и не терять веру». 10 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Моисея Мурина о разбойнике, который стал праведником, в сюжете Анны Ригульской.
Этому святому молятся заключенные, ищущие жизни по вере, и горькие пьяницы, желающие разрешиться от тяжелого недуга. Глядя на икону Моисея Мурина, мы видим темнокожего мужчину, что само по себе удивляет многих, хотя Господь не смотрит на цвет кожи и расовую принадлежность, когда дает свою благодать. Ему важны чистое сердце и искренняя вера. Именно этими качествами вместе с покаянием и молитвой снискал Моисей Мурин от Бога благодать исцелений. Мы все знаем, что он был разбойником и стал монахом. Но неужели это так просто – быть насильником и головорезом и вдруг покаяться и стать святым? Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. В то время эти земли входили в состав Римской империи. До ислама еще несколько веков. Христианство широко распространено. По преданию, сам апостол Марк впервые принес сюда весть о распятом и воскресшем Христе. Египетские христиане пережили гонения Диоклетиана, бушевавшие по всей империи. В пустынных местах основаны первые монастыри, где люди несут подвиг выше человеческих сил. Впрочем, и язычество еще не отступило в глубину веков. Моисей был рабом знатного человека. Он был темнокожим, ростом около 2 метров, косая сажень в плечах, и отличал его совсем не мирный нрав. Однажды в молодости он совершил убийство, и об этом стало известно его хозяину. Хозяин сжалился над юношей, не отдал его под суд, вместо этого его прогнал. У Моисея появился шанс начать новую жизнь, но он не воспользовался им и примкнул к разбойникам. Несколько лет грабежа, разбоя, насилия и убийств. Но однажды все изменилось. Возможно, очередное злодеяние пробудило в нем совесть. И в одной из ночей Моисей смотрит на звездное небо, глубоко вздыхая о Боге и о своей жизни. И вдруг чувствует его присутствие. И этого было достаточно. Разбойник оставил свою банду, ушел в пустыню, и вот он уже стоит перед дверями монастыря, стоит на коленях под палящим солнцем и просит впустить его. Братья знали, кто к ним пришел. Слава Мурина распространилась повсеместно. Знали и приготовились к смерти, совершили литургию, причастились, ведь перед их дверями неотступно стоял настоящий бандит, способный, как говорит житие, в одиночку, голыми руками справиться с несколькими вооруженными людьми. Моисей все стоял на коленях и в ожидании потерял сознание от жары. Только тогда игумен начал догадываться, зачем пришел в монастырь этот разбойник. Его внесли в помещение. Придя в себя, он сказал: «Исповедуй меня, отче». Исповедь была страшной и длилась она долго. После этого Моисей примкнул к числу братьев, которые поначалу приняла его недоверчиво. Моисей говорил: «Бог не примет меня, я в жизни такого понаделал». Но в нем была решимость, которая, по слову святых отцов, одна и отделяет святого от обычного человека. Бывшему бандиту назначили самые страшные, самые тяжелые послушания, и он выполнял их. А ночью, втайне, носил воду старцам в самые отдаленные кельи. Прошло несколько лет, и игумен благословил монаха подвязаться отдельно. Там на него впервые и напали бывшие соратники, разбойники, конечно, не подозревая, с кем имеют дело. Моисей в одиночку связал 4 разбойников и на своих плечах отнес к ногам игумена. Тот велел развязать и отпустить их. и пораженные всем произошедшим бандиты пожелали остаться в числе братьев. Моисей Мурин не забывал, кто он и кем он был. И прежние привычки не давали себя забывать. Он долго и жестоко боролся с гневом, с блудной страстью, со своим неистовым нравом. И как ему давалась эта борьба, мы можем только догадываться. Его смирение решил проверить епископ перед тем, как рукоположить Моисея в священнический сан. Он попросил мальчишек-алтарников искусить его. Те стали дразнить Моисея, попрекать его цветом кожи и говорить о том, что он недостоин переступить порог алтаря. На что Моисей встал перед детьми на колени и сказал: «Я недостоин не то, что переступить порог алтаря, я недостоин даже переступить порог церкви». Смерть Моисей Мурин встретил такую, о которой молил. Совсем не мирную, но точно не постыдную. Моисей молил, чтобы за все его убийства убили и его. «Я множество лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Предупредив братью о том, что на монастырь вскоре нападут разбойники, Моисей остался молиться и ждать своего часа. Вместе с ним осталось несколько его учеников. Все они были убиты. Это произошло около 400 года. Каково это – изменить своим многолетним привычкам? Каково – просить о наказании, когда ты уже прощен? Как все это приложимо к нашей обыденной жизни? Святые учат: молиться надо так, будто вся жизнь, всей миг зависит от твоей молитвы. И происходит самое большое чудо на свете – чудо преображения сердца человеческого. Был кровавый разбойник – стал святым. Был кровавым злодеем – стал кающимся грешником. Именно с такой горячей мольбой и воззвал к Богу однажды эфиопский разбойник Моисей, почитаемый христианами всего мира, как преподобный, то есть монах праведной жизни, святой Моисей Мурин. Анри Гульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Киев – величественный старинный город, в котором множество всемирно известных памятников архитектуры и истории. Одним из них является церковь Спаса на Берестове. Она была возведена в XI-XII веках и за это время не раз разрушалась и отстраивалась. И сейчас она реставрируется снова. Напомню, что храм находится на территории национального заповедника Киево-Печерской лавры, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Об истории уникальной церкви, в которой когда-то был похоронен Юрий Долгорукий. Далее в сюжете.
Его называют «жемчужиной древнерусской архитектуры». Храм Спаса на Берестове был построен на рубеже XI и XII веков Владимиром Мономахом в селе Берестове, где находилась резиденция киевских князей. Сегодня это территория Киева, неподалеку от Киево-Печерской лавры. Во времена монголо-татарского нашествия храм был разрушен и оставался в упадке в течение нескольких столетий.
Этот храм уникален. По оценкам специалистов, существует мнение, что он был построен одновременно с древнейшим каменным храмом, десятинной церковью.
Митрополит Петр Могилов в 40-х годах 17 века взялся за восстановление церкви. Архитектура храма вобрала стили различных исторических периодов.
Этот храм фактически является такой энциклопедией архитектуры Украины, поскольку сочетает много стилей в себе. То есть алтарная часть имеет признаки готической архитектуры. Затем значительные перестроечные работы осуществили в период барокко. И в это время он приобрел внешность пятикупольного крещатого украинского барочного храма. В XIX веке в стилистике классицизма была построена колокольня с изысканной ротондой. Фактически здесь отражена история украинской архитектуры от 12 до 19 столетия.
По просьбе митрополита Петра Могилы повторную роспись храма осуществляли иконописцы со Святой горы Афон.
Церковь ця унікальна не тільки своєю історією, а й художнім оформленням, так як вона є синтезом різночасових нашарувань.
Церковь – это уникально не только своей историей, но и художественным оформлением, так как она является синтезом разновременных наслоений. Начиная с XII века, 1644 года, во времена Петра Могилы, было ее художественное оформление и до начала XIX столетия. Живопись XII века не была известна вплоть до 70-х годов прошлого столетия. И однажды во время празднования майских праздников, когда здесь как раз проводились реставрационные работы, совершенно случайно была открыта эта живопись. С северной стороны храма располагались пушки, которые давали праздничный салют. И как раз во время этой вибрации, когда полили пушки, отпала часть штукатурки. И таким образом реставраторы увидели, что там сохранилась старинная живопись.
Река відпала как раз от этой стороны, с західного боку. И таким чином реставраторы побачили, что там зберігся живопис.
Во времена независимости Украины храм также постоянно реставрировался. Он закрыт с 2000 года. Сотрудники Киево-Печерского историко-культурного заповедника объясняют, что работы по восстановлению шли так долго из-за нехватки средств. Наконец, деньги появились, и уже через 2 года храм откроют. Правда, скорее всего, в статусе музейно-экспозиционного комплекса.
Проект рассчитан на 2 года. В этом году в основном будут завершены фасадные работы, а в следующем году будут выполняться работы внутри самого храма в интерьере.
Здесь надо индивидуально подходить к каждому материалу, сохранить все слои и продлить жизнь уникального памятника.
Дмитрий Шабалкин, Казимир Коржов, Юлия Бойко, город Киев.
В библиотеке искусств имени Боголюбова состоялась презентация книги «Музыкант как волонтер. Терапевтическое применение музыки в медицинских и социальных учреждениях». Издание было подготовлено к печати при поддержке Православной Церкви. Автор книги Алиса Апрелева – музыкант и специалист по клиническому применению музыки в реабилитационных и учебных учреждениях. Она утверждает, что с помощью музыки удается достигать значительных улучшений физического и душевного здоровья человека. Издание книги стало одним из шагов на пути к появлению новой специальности – музыкальный терапевт. Для профессиональных музыкантов такое волонтерство позволит попробовать себя в новом качестве. Они смогут проводить музыкальные занятия в больницах, хосписах, детских домах и психоневрологических интернатах. Книгу «Музыкант как волонтер» в электронном формате можно бесплатно скачать на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые вы сможете найти на православных сайтах «Интернет-обзор» вашему вниманию.
Здравствуйте! В нашем выпуске мы предлагаем обратить внимание на темы, которые затронут многих. 2 недели слезы протестов. Первоклассник пошел в школу. Это важное событие для ребенка и для его семьи. К нему готовятся, по сути, за несколько лет. Подготовительные группы в детских садах, занятия чтением и счетом с малышами, рассказы и разговоры о школе. Так же, как и при адаптации к саду, процесс адаптации к школе затрагивает как вопросы физического самочувствия, так и аспекты психической деятельности. Это может быть страх и нежелание идти в школу, потеря аппетита, нарушение сна, повышение утомляемости, капризность, повышенная возбудимость и многое другое. Как помочь своему ребенку справиться с ситуацией? Мнение психолога разместил сайт «Православие и мир». Святая Русь или просвещенная Европа? Мог ли святой Владимир выбрать западноевропейский путь развития? И был ли вообще такой выбор, если во время крещения Руси еще не было разделения церкви на православную и католическую? Был ли роковой ошибкой Владимира выбор византийского православия? Ответ, как и оценка любого явления, зависит от критериев. По какому критерию мы определяем результат? Какую конечную цель ставит перед собой та или иная цивилизация? И, соответственно, куда направлены ее основные усилия? Самую верную оценку западной православной цивилизации дал не ученый, не политик и даже не богослов. Ее дал простой монах, преподобный Силуан Афонский. Его ответы в публикации на сайте Союза православных журналистов. Детская игрушка «Спиннер» – польза для больных или вред для здоровых? На весну-лето 2017 года приходится настоящий пик популярности детской вращающейся игрушки, известной как «Спиннер» или «Фиджет-спиннер». Есть несколько версий происхождения этой игрушки. Одна из них гласит, что «Спиннер» стал коллективным изобретением группы американских педагогов, работающих с детьми, страдающими рядом психических нарушений, таких как дефицит внимания, гиперактивность, аутизм. Преподаватели искали способ повысить концентрацию их внимания и помочь им успокоиться. Журнал «Православие FM» попробовал разобраться, что это за гаджет, насколько он безопасен для детей и действительно ли он оказывает терапевтический эффект при некоторых видах заболеваний. Читайте об этом на сайте журнала «Православие FM». 7 малоизвестных последствий увлечения астрологией. Если мы услышим словосочетание «черная магия», то на подсознательном уровне это вызовет у нас страх. Точно такая же история произойдет со словами «некромантия» или «сатанизм». Но услышав слово «астрология» или увидев аналогичный прогноз в интернете или на последней странице какого-нибудь журнала, мы не ощутим никакого дискомфорта. Казалось бы, что плохого в 12 зверушках, вавилонской или китайской интерпретации? Просто милое, безобидное увлечение. Но на самом деле за внешне нейтральной оболочкой скрывается бомба замедленного действия, которая способна разорвать не только нас, но и наше окружение. 7 малоизвестных последствий увлечения астрологией вы найдете в публикации на сайте Apologet. 9 фраз, которые травмируют детей. Мы часто говорим что-то детям, не особо задумываясь о последствиях. А ведь отец и мать – самые значимые люди в жизни ребенка. Наши слова могут их вдохновить, а могут и ранить. Не стоит недооценивать разрушающую силу нескольких беспечно брошенных слов. Каких фраз следует избегать родителям во время общения со своим ребенком, вы узнаете на сайте «Отцовский клуб». Читайте и извлекайте полезную информацию. А о новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. 3 поколения его предков были священниками. Подробности истории семьи писателя Ивана Нечулевицкого и его книгах. Одесский православный медико-просветительский центр «Жизнь». 12 лет он поддерживает женщин в сложных жизненных ситуациях и помогает их малышам появиться на свет. «Живи» – эту короткометражку в сети посмотрело уже более 500 000 человек. Что говорят зрители? С призывом к обществу защитить самых беззащитных детей, находящихся в материнской утробе, обращается ко всем украинцам Одесский православный медико-просветительский центр «Жизнь». Вот уже 12 лет он служит Отечеству, предотвращая страшные случаи греха аборта. Здесь помогают женщинам справляться с трудностями, чтобы никакие причины не помешали их малышам увидеть мир. О деятельности центра «Жизнь» подробнее расскажет Наталья Марчук.
Нашла в интернете телефон, позвонила, с психологом поговорила, меня эмоционально поддержали.
И помогают до сих пор, я беременная за 3-м ребенком сейчас. Я очень им благодарна, рада, безумно, потому что дети – это святое, это счастье.
Здесь можно узнать удивительные истории, познакомиться с героическими мамами, добрыми и щедрыми помощниками. А главное – увидеть детей, которых без помощи сотрудников Одесского православного медико-просветительского центра «Жизнь» могло бы и не быть на этом свете. Центр «Жизнь» сегодня может предложить реальную помощь в любой ситуации, какой бы сложной она ни представлялась на первый взгляд, и дать почувствовать беременной женщине, что она уже не одна.
Нежеланная беременность, к сожалению, это очень часто сейчас шаблон такой, который абсолютно неправильный. Как может быть нежеланным жизнь? Она уже есть. К сожалению, у беременных есть проблемы. Они попадают в такое тоннельное сознание, как психологи говорят, тоннельное сознание. Они видят выход из своих проблем, это только вот делаем аборт и все, потому что я это не желала. Как можно не желать жизнь, которая в тебе уже зародилась? Ты можешь быть либо мамой мертвого ребенка, либо живого, но ты уже мама. То есть варианты нежеланной беременности не существуют.
С центром сотрудничают квалифицированные психологи, гинекологи, врачи других специализаций, а также юристы, священники и просто неравнодушные люди, готовые принять участие в судьбе беременной женщины, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, Центр «Жизнь» ежемесячно проводит просветительские акции, работает телефон доверия, открыто интернет-консультирование, организован склад вещевой и гуманитарной помощи.
Часто девочки встречаются с целым комплексом проблем. Оформить какие-то документы, оформить детские, встать на учет, много-много-много штуки, задачи нужно решать. Но в первую очередь, конечно, мы оказываем молитвенную помощь, потому что наши волонтеры, сотрудники и желающие наши молятся по соглашению беременных, это первое. Второе, когда мы узнаем, что вот девочка идет на аборт какая-то, мы сразу начинаем смски по всем знакомым батюшкам. Батюшка, помолитесь, как бы такую вот мы пускаем, чтобы восстановить.
Сегодня центр возглавляет удивительной судьбы человек, священник, отец 7 детей, протоиерей Андрей Коробчук. В Одесском Свято-Успенском кафедральном соборе он постоянно совершает молебны о спасении и рождении детей, о возрождении духовности, нравственности в обществе и традиционных семейных ценностей.
Святой, недавно канонизированный святой Паисий Святогорец, сказал, что если в государстве есть законы, которые разрешают делать аборт, то косвенно каждый гражданин этого государства несет некую ответственность о детоубийстве. Если же в государстве принят закон о запрете аборта, тогда ответственность лежит только на человеке, непосредственно совершающем этот грех.
Безусловно, недостаточно усилий одной только церкви или каких-то отдельных людей, организаций для изменения ситуации в масштабах страны. Но каждый, кто принимает участие в деле спасения детских жизней, выражает и надежду, что государство направит свое внимание на защиту священного дара жизни, чтобы украинцы перестали вымирать и показали единство нравственных устремлений.
Дети – это счастье, это радость, это наша жизнь, это наше будущее и наше продолжение.
Я хочу, чтобы у меня еще один был брат. Я маме буду его помогать воспитывать.
Наталья Марчук, Дмитрий Пивень, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Начался новый учебный год, и школьники будут с интересом читать произведения Ивана Нечулевицкого. Но мало кто помнит, что три поколения его предков были священниками. На родине писателя в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области побывали наши журналисты. Об истории семьи писателя и его книгах далее в сюжете.
В Черкасской области в городе Стеблев прошли детские годы классика украинской литературы Ивана Нечулевицкого. Здесь его родной дом и могилы предков. Почти 60 лет назад в поселке открылся музей, посвященный жизни и творчеству писателя.
Мы находимся на том месте, где был родительский дом. Приходская церковная община построила священнику Семену Степановичу Левицкому дом здесь.
В музее есть дубовый стол с резными ножками, за которым обедали Левицкие, семейные портреты и картины, нарисованные самим Нечулевицким. Сюда из Киева привезли рояль и воссоздали кабинет его киевской квартиры. Во времена Иванова детства его отец имел большую домашнюю библиотеку. Он организовал школу для крестьянских детей и за большие труды на благо церкви был награжден серебряным набедренником.
Он поступает в Богуславское духовное училище, заканчивает его, далее Киевскую духовную семинарию, затем академию, магистр богословия. Его диссертация богословская называлась «Опровержение рационалистических мыслей о личности Иисуса Христа».
Иван Левицкий заканчивает духовную академию со званием магистра богословия, но отказывается стать священником, как велось от деда-прадеда по отцовской линии. Иван Левицкий преподает в Полтавской духовной семинарии, а позже – в женских гимназиях в Польше. Тогда же он пишет свое первое произведение, которое подписывает псевдонимом.
Когда уже он начал писать свои первые твори, написал «Две москулки», его повесть.
Когда он написал свое первое произведение «Две москулки», он подписался «Иван Нечуй». Интересная вещь, на писательских кругах никто не знал, кто это. Он и от отца скрывался под этим псевдонимом.
По одной из версий, Нечуем его называл отец. Когда же он умер, Иван добавил к своему литературному псевдониму настоящую фамилию и стал Нечуй Левицким. Под этой фамилией он завершил первый полный перевод Библии на украинский язык, который начал Пантелеймон Куліш. Неподалеку от дома музея отстроили церковь, в которой когда-то служили отец и дед писателя. Идея восстановить храм принадлежит священнику Николаю Прикотенко. Строительство начали в 2009 году.
С самого початку, как я дознался, что это место, где похоронены...
С самого начала, как я узнал, где похоронены отец и дед Нечулевицкого, всегда хотелось их увековечить, хоть какую-то часовню на этом месте поставить, где стояла когда-то огромная церковь, в которой была длина 54 метра. Она сгорела в 1923 году.
Сгорела в 1923 году.
Когда копали фундамент под новую церковь, на месте старой, разрушенной, нашли капсулу с посланием за подписью священника Семена Степановича Левицкого. В послании говорилось, что по повелению государя-императора Николая II закладывают новую церковь. Со временем капсулу передали в музей.
Это почерк отца Нечулевицкого, и написано, что он присутствовал при закладке этого храма. Он и еще один священник из села Кошмак. И церковный староста Андрей Кайдаш, которых в своем произведении «Кайдашева семья» Нечуй Левицкий увековечил.
Кайдашей в этих краях немало. Благодаря литературному гению писателя они стали знаменитыми на весь мир. И по сей день спектакль «Кайдашева семья» – самая популярная пьеса украинского театра. Во времена священников Левицких церковь над рекой Рось называлась Преображенская. Но в наше время в Стеблеве сначала построили Преображенский монастырь, поэтому храм, который появился на месте разрушенной церкви, чтобы не повторять название, освятили в честь Вознесения. Леся Сакада, Андрей Грицан, город Стеблев.
Более 500 000 человек уже посмотрели на канале YouTube короткометражный фильм Елены Пискаревой «Живи». Он посвящен проблеме абортов и защите нерожденной жизни. Картина была снята в 2016 году и сразу же вызвала общественный резонанс и широкий отклик у зрителей. Напомню, сюжет фильма – это история жизни одного роддома, главный врач которого пытается изменить отношение женщин к прерыванию беременности. Помогает ему в этом священник, окормляющий медучреждение. Фильм стал победителем 21-го международного православного кинофестиваля «Радонеж». Кроме того, короткометражку «Живи» показали в общеобразовательных и воскресных школах в рамках просветительского проекта «Береги честь молоду». А диски с фильмом раздаются в женских консультациях и роддомах пациенткам, собирающимся прервать беременность. Все это привело к тому, что режиссеру фильма Елене Пискаревой приходят многочисленные письма из разных городов. В результате у авторов картины родилась идея снять полнометражный художественный фильм для проката в кинотеатрах. Проект под названием «Битва за жизнь» уже получил поддержку Патриаршей комиссии по семье и Молодежного центра Союза кинематографистов. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.